Затем он будет применять некоторые знания на практике, мудрость. Тут он может уже складывать какие-то слова, слоги, понимать значение слов, писать, читать, осмысленно. Можно научить его раньше читать и писать, но не имеет большого смысла. Это лишь будет просто тренировка, внешняя тренировка, как вот медведи учат тоже там слова выкладывать какие-то на встречи. Но они не понимают, что толком делают. Также дети, когда читают не вовремя, они не осознают прочитанное. Это не очень полезно, на самом деле. Я рассказывал, говорил с одним директором школы, конечно. Я спросил, как ваши дети, они приучены читать книги? Говорит, да, мы их приучаем читать книги. Да, читают все. Мы требуем. Ну, как они читают, я спросил, сказал. Вот я недавно их стал спрашивать о значении разных слов. Они не знают. Они просто прочитывают. Нет смысла. Читать, значит, осмысливать. Просто прочитать буквы – это не чтение. Вот сейчас чем как бы трудна научная литература, там много терминов, очень сложных. Это нужно специальную подготовку, чтобы читать такую литературу. Вот это сложность. И когда вы слушаете такие лекции или читаете такие трактаты из очень сложной терминологии, созданных учеными, вы думаете, боже мой, ничего не понятно, какой великий ученый. Вот так вы думаете. Это заблуждение. Если это перевести на обычную терминологию, там очень все просто. Все просто. Нужно понимать все необходимое, что не нужно усложнять терминологию, создавая вот эту иллюзию престижа, новенькие слова какие-то неизвестные использовать. Вообще, Веда говорит, что если вы используете слова, неизвестные людям в своей речи, и не истолковываете их, то вы совершаете оскорбление. Вы не имеете права так поступать с людьми. Это унижение. Нельзя так возвышать с людьми. Нужно, говорит, доступно стараться все разъяснять, пока они будут усвоены, а потом идти дальше. Это уважение отношения, передача знания. Мудрец, и в конце концов, здесь духовность. Духовность – это свобода от страха, так скажем. Все, это вера. Это вера, что что-то возвышенное, необъяснимое. Это вера, энергия веры, она связывает дживу, живое существо, душу с Богом. Это стремление вверх куда-то, инстинкт. Как вот если вы нырнете на 100 метров в глубину, там будет темно. Вы уже там не сориентируетесь по свету, потому что кругом будет тьма. Вы не видите поверхности воды. Но инстинкт сохраняется. Человек, тем не менее, правильно понимает, где вверх, где вниз. Это инстинкт называется. И все равно плывет наверх, когда открывает. Вниз не поплывет. Хотя там в тьме вы не можете сориентироваться, кажется, инстинкт остается. Это Жак и вкус тот подметил, когда он нырял во всех океанах. Он заметил ту вещь, что всегда пловец идет точно наверх. Даже на очень больших глубинах не терять инстинкт. И подобное этому, чем бы мы ни занимались, наша вера тянет нас куда-то дальше, 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 шаг за шагом. Это седьмая чакра, вот это работает так. Если она заблокирована, представьте, что некуда идти, ведь если вы теряете веру, это значит конец вашей жизни, вообще жизни силы. Нет ее применения, нет ее смысла, жизнь обесценивается, человека убить как муху становится, вот все, только деньги, и в конце концов убийство души от маха, самоубийством заканчивается. Потеря веры полная означает, что человек не живет. Здесь энергия страха до 7 лет. То есть человек воспитывается страхом на этот период жизни. Страхом дисциплины, страхом наказания. Взрослые всегда давят на него, заставляют или наказывают. Он боится. Потому что еще разум недостаточно развитый. При помощи страха воспитывается первая, значит, фаза жизни. 7 лет. Здесь уже начинаются чувства. Страх нового чувства. Пробуждающихся чувств. Это область обид и вожделения. Это подростки от 8 до 14 лет. Они обидчивы, и они словно вожделяться, влюбляться, искать этих отношений с юношими девушками, играть. Забавляться, просто так вот, знаете, наслаждаться этими отношениями. Это возраст вожделения и обид, знаете, это в возрасте они очень обидчивы и поддаются вожделению легко. Здесь нужно строгое воспитание. Строгое воспитание, когда принципы морали, дружбы, помните, да, здесь вкладываются, чтобы контролировать вожделение, принципы дружбы, морали, ответственности, понимание семейной жизни уже вкладывается какое-то более-менее осмысленное. То есть главное мораль, дружба и любви. Верности и обожествления. 14 лет, у них чистое чувство, пройдя через это вожделение, оно до конца остается чистым. Он уже не стесняется этих вещей, потому что знает, что это все чисто. В итоге чисто должно быть. Все чистые отношения. То есть вожделение здесь ведь одухотвориться должно обязательно. Когда вступает в эту область деловых отношений, то опыта еще никакого толком нет, он будет экспериментировать, как бы разрушать. Ошибки много будет совершать в этом возрасте. Начиная с 15 до 22 года, это время ошибок и активного изучения мира на опыте. Когда мы видим, что ученые бурят землю, взрывают что-то там, расщепляют что-то, разрезают, исследуют, это все разрушение. Но это разум, разум познания, отношения. Что же это такое? Понять, что это все такое, что это все значит. Ребенок в 3 года, он начинает все ломать. Это деловые его отношения. Так он получает опыт. Именно разум разламывает, начинает понимать, разбираться в чем-то. Вот так нужно к этому человеку. Это возраст самоуверенности. Начиная с 15 лет, это самоуверенность. Вы должны знать, что в этом возрасте дети такие будут, подростки, самоуверенные. Им нужно дать возможность попробовать себя, свое мнение, свое решение. Необходимо. Тут конфликт возникает между старшими и подростками, потому что старшие видят, что ну глупость, ну не сработает, ну мы же опыт имеем уже все, ну надо запретить, а вот не надо запрещать, нужно дать возможность обрести тоже этот опыт. И далее, значит, это все колонка страха. Страх, здесь страх любви, как ответственности. Ответственности за свою самостоятельность. Человек боится 15 лет, самостоятельной жизни не готов еще. Хотя он уже может влюбляться, он еще боится начать эту жизнь самостоятельно. И в 22 года страх тоже. Страх жить вместе всю жизнь. Страх жить вместе всю жизнь. То есть такая неуверенность появляется, сможем ли мы всю жизнь прожить вместе с одним человеком. Психологи говорят, это самое сложное сочетание, два человека. Когда космонавтов формируют, вот эти группы из двух человек, это самая сложная комбинация, психологи знают, самая неуживчивая комбинация из двух человек. И там строгие есть инструкции, строжайшие инструкции, как себя вести в случае экстремальных обстоятельств, потому что два человека могут свести с ума друг друга, без третьего. С третьим уже легче будет, четвертый там уже как-то все по-другому. Но два человека – это самая-самая невообразимая сложная комбинация. Когда летели Армстронг и его партнер на Луну, космонавты, они, конечно, не были на Луне, все это, они не могли быть на Луне, но полет какой-то был. И я эту историю услышал в 1982 году из Академии наук СССР. У меня работал мой друг там, гардеробщиком. Студентом еще были, кстати, молодым. Он там работал, и он там информацию выжил, какой-то не секрет, и приносил там дуплекс серы, йогу изучали ученые тогда, академики. И дуплекс серу открыли, полетели Мебиуса, открыли эту дуплекс серу, объемную, как бы вот замкнутую среду, как тело человека, и объяснили йогу после этого, научно уже, что это четвертое измерение здесь, и вы видите из этого измерения вот все необходимое, внешнее и внутреннее одновременно, они объяснили научно в дуплекс сфере. И также у нас стала встреча по поводу полетов на Луну, там снежный человек также обсуждался, вот эти все стороны много обсуждало. И он тогда еще сказал, что на Луне не были американцы. Да и тут недавно обсуждалось там, они не были на Луне. И он рассказал подробно, как все это было. Он слышал там немножко. Хотите, расскажу? Да. Все какая-то информация включена. Только для благости придет все равно, конечно. Да, они вылетели на орбиту, у них было двое. На орбиту Земли, и они сделали несколько витков, по-моему, успели. Ждали команды, когда нужно было ждать кнопку «Пуск», сойти с орбиты уже на Луну отправиться. Это были подготовлены лучшие, как бы, сыны Америки. Они были бесстрашны, перестали даже вылететь на орбиту, нужно быть очень мужественным, потому что неизвестно, как полет вообще, чем закончится. Можете взорваться на этой бочке. Это большой очень риск. И сразу же герои, конечно, только за один вылет на орбиту уже, это герой, как бы, страны. Очень мужественные люди, подготовленные. Но не духовные при этом. Антимантилистичные, у них есть техника, они знают, как инструкции, вот они на это все опираются, не на Бога. И вылетают на орбиту и наблюдают, как красиво наша планета, страх покрывается вот этим чувством. когда вы видите красоту, вдруг вы забываете об этой опасности, что вы в безвоздушном пространстве, вы вообще не на планете, в этой консервной банке летите с горючкой. И они видели остров Маврикий, и в это время команда поступила. Вот сейчас, в течение вот этой минуты, вы должны сейчас сесть в кресло, притянуть ремней, сейчас будет большая перегрузка, включится дополнительный двигатель, вы сойдете с орбиты, и вот сейчас вы отправитесь туда, на Луну, точно по курсу, нажимаете кнопку. Вы должны сделать приказ со стороны, вы должны стыдить все страхи, вы должны обрести веру и выполнить это задание. Одно движение, просто нажать кнопку, и они это сделают. Как рвануло эта банка, знаете, просто жуткое дело. Они вылепили в эти кресла, а потом смотрели на эти цифры мелькающей скорости, набрали нужную скорость, и все. Все снова успокоилось. Вибрации все спокойно. Отсюда ремни. Два иллюминатора. Они стали смотреть, что там в этих иллюминаторах. Один и другой. И у них есть инструкция еще, как общаться, как вести себя. И они застыли от ужаса. Оба застыли просто от ужаса. И они молчали, знали, что говорить не надо. Это вслух произносить не нужно, иначе мы с паникой не справимся. На силу два. А что он увидел? Амстер. Ничего особо не знаете. Он говорит, что какой-то земля стал чуть-чуть меньше. Куда мы? Я стал думать, знаете что? Мы же в творении Бога, он не религиозный человек был. Что мы делаем? Зачем мы это делаем? Нам же предписано жить там, на земле. Это наша мать вообще. Куда мы летим? В бездну какую-то вообще. И у него волосы поднялись дыбом, но невесомость незаметная, вы знаете. Поэтому нет проблем. И он знал, это паника, это моя проблема. Мне нужно просто молчать, чтобы не беспокоить партнера. Инструкция. Я должен просто молчать. Все проблемы от языка, знаете, когда вслух высказываете что-то. Тут нужно знать, что говорить. А другой тоже в ужасе был, потому что увидел, как ангел какой-то пролетел. Ослепительно. И еще в школе на таком уроке показали, как выдавая как галлюцинации этих космонавтов, что они там видели. Он был на крыльях, расправляя такой золотистый след, улыбаясь так, летел плавно. И вот этот космонавт второй подумал, я скажу с ума, все ясно, нужно молчать, я молчу. Не беспокоить партнера, главное, без памяти. А тот посмотрел на землю и увидел, какой-то человек идет за бортом, в трусах такой, с бородой. И на обгон так пешком идет, такой помахал, тоже на Луну по пути. По описанию выяснилось, что это был Корней Иванович, Иванов. Иванов наш, ну мистик это известный, в трусах где-то. Детка. Ну вот он, да, вот он-то прогуливался как раз тут. Парфирий Корней Иванов, верно, вот он. По описанию это совпало, потом показали фото, они узнали его. Он тоже проходил, он нередко это прогуливался, оказывается. Как его обычно прогулочная тропинка. Вы знаете, он проходил по дну Черного моря, с города в город, здесь вот гулял. Это был мистик наш, русский, йог, с прошлой жизни еще. По году войны открылись эти ситхи, и вот он потом забавлялся им. И он что-то людям ценное пытался оставить, конечно же, но если вы неправильно примените его систему, у вас тут проблемы со здоровьем большие. Тоже нужно быть очень осторожным по поводу холодных этих обливаний и так далее. И вот, когда они все это стали видеть, они поняли, что у них проблемы. И они молчали в этих проблемах. И терпели, не ждали, когда они к Луне подлетят. К Луне не подлетели, знаете почему? Какая-то черная планета стала приближаться к ним. Черная, не отражающая никакого света. Вот это они уже принести не могли. Они пришли на ручное управление, развернулись и ушли обратно. Они не были новыми. Они смогли преодолеть эту психическую проблему. Это было невозможно. И когда спросили про Прабхупаду, вот который сейчас на экране был, что же там было, он говорит, это была планета Раху, которую ученые не видят. Она написана в Писании. Они не были на Луне. И когда эта сенсация прошла по миру, на Луне, вот смотрите, они уже ходят, высадились на Луне, стали показывать снимки, съемки. Прабхупада сидел спиной к телевизору, а ученик делал массаж головы лицом к телевизору. Так вот. И Прабхупада не на Луне. Смотрите. Они уже на Луне, они высаживаются, вот съемки, видео. Прямая трансляция похожа, с Луны. И говорит, что там на Луне, что там выглядит Луна? Там есть леса, растения. Нет, это не камни, черное небо, это не Луна. И руки ученика ослабли, вера его, шепнулась духовному учителю. Как не придумано? Как не Луна? Это что, такое обман? Я не могу поверить, такой обман, такой колоссальный обман. Но вы не знаете еще, какие обманы бывают. Это еще не самые колоссальные. Это лишь поверхность айсберга. Обман гораздо глубже коренится. И когда мы пройдем сами все эти вещи, мы сможем понять, где коренится этот обман. В моем ложном эго. Я себя обманул. Обманулся уже сотни тысяч раз. И выбраться из этого обмана не так-то просто, чем я сам обманул. Чтобы обмануть других, сначала нужно обмануть себя. Иначе вы никого не обманете. Как детектор лжи. Вы не обманете его, пока себя не обманете. Но сразу должен познать, что вы лжете. Вы должны поверить в эту ложь сначала, а потом вы легко обманете кого угодно. Вот так все и накручивается. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью. Ложные представления, еще. И тем не менее, когда мы рождаемся людьми, нам дается возможность выпутаться из этой западни. Иллюзии. Стражить вместе – это 22 года. 23. Уважение чувств других. Это мы сейчас рассматриваем линию гармонии. Поэтому мы хотим быть вместе, но боимся, сможет ли быть всю жизнь вместе. Но уже 23 года уважение чувств других. Уважение чувств здесь. Уважение чувств. Или как мы говорим, внимательное отношение друг к другу. Требуется в эти годы. 23 года мы должны учиться внимательно относиться друг к другу, уважение чувств других. Итак, мы видим, что можно жить долго, если уважать друг друга. Оказывается, можно быть вместе всю жизнь. 24 года – забота о всех сторонах жизни и члена семьи. Это две деловые чакры. Здесь, по-моему, связываются. Нет. Это деловая гармония. Гармония или деловая? Забота о всех сторонах жизни, членов семьи. 24 года вы способны уже позаботиться обо всех. Забота. И в 25 лет ваша жизнь практически состоялась. Устроенная гармония. И даже первая скука. Вот здесь 25 лет. Устроенность. То есть все у вас хорошо в 25 лет, если вы прожили жизнь таким образом. Смотрите, вот страх. Так, видно, теперь по диагонали. Здесь чувства, и чувства встречаются вместе. Здесь страх, здесь чувство, здесь деловые, ну а здесь гармония. Все, вот здесь 25 лет, середина осмысления, вы устроены прекрасно. В семье, на работе, у вас полный порядок, а все. 25 лет должны быть уже состоявшейся личностью, согласно чакре Виде. Сейчас мы так быстро не созреваем до этого, есть тормоза серьезные в плане высоких чакр, но хотим быть такими устроенными людьми. И чтобы устроиться в жизни, нам не нужны деньги. Нам не нужна недвижимость. Нам ничего не нужно, кроме способностей. Просто кроме способностей. То есть вот это новая чакра, это просто наша способность. Если мы достигаем этой способности, вот этого блока, мы, естественно, устроены в жизни. Все придет само по себе. Естественно, квалификация. Но если одна жизнь квалифицированная, в профессиональной деятельности, в личной жизни, в общении. Умеем общаться. Все хорошо. 26 лет. Думы о призвании, смысле жизни. Это гармония и философия соединяются. То есть начинает снова смысл жизни беспокоить человека. Что же дальше с этим делать? С неустроенностью. Зачем все это? Начинает думать, философствовать, рассуждать. Жизнь устроена, начинает рассуждать. 27. Становление философии отца и матери. Как вы видите, здесь все связано с отношениями именно личными. Философия или мудрость связана с личными отношениями. Он думает, что вот теперь важно стать отцом, матерью. Он начинает понимать глубоко, что это такое. Становление этих вещей. Отец, мать. Вот здесь, в этом месте, человек начинает уже понимать, что такое отец и мать, мои собственные. Почему было так, он здесь уже осмысливает свою прожитую жизнь с родителями. Когда сам он несет эту ответственность и так далее. И в 28 желание воспитать возлюбленных детей и оставить след в жизни. То есть династию начать какую-то хочет. Преемственность, сколько так называют, чтобы мои дети были лучше меня еще. Вот это одухотворение семьи, вот так. Если здесь вот эти только приходят желания удовлетворения семьи, здесь он уже как бы это пытается реализовать. Оставить след. Оставить след после себя. Вот о чем сейчас задумается в свои 28 лет. И затем снова начинается кризис, страх. Здесь чакра философии начинается со страха. И 29 лет страх перед будущим. Знаете почему? Первые подозрения о собственной глупости. О собственном несовершенстве, так скажем. Осознание собственного несовершенства. Есть такая, как бы, поговорка, выражение, когда мне исполнилось 16 лет, я понял, что мой отец глуп, совершенно глуп. А когда мне исполнилось 30, я заметил, что отец заметно поумнел. Вот здесь то же самое. То есть, когда открывается философская чакра, человек начинает подозревать, что он не очень-то и разумен на самом деле был все делать. Он думал о себе, был самоуверенным таким, счастливым, гармоничным, самоустроенным, но недостаточно еще развитым. Вот это очень важный момент, чтобы философия начинается именно с этого, с осознания своего несовершенства, начинаются вопросы. И вся философия строится только через вопросы и ответы. Когда вы читаете философские трактаты, это не философское определение. Сейчас я объясню, это очень тонкий, важный момент. Если мы хотим получить философское образование, то путь только один – спрашивать. Почему? Я же могу это все прочитать в книге, без вопросов. И ничего не сработает. Потому что чем больше мы получаем информации и знания книжного, начитанности, тем больше вырастает эго учености, самое тонкое эго, труднопреодолимое эго. Эго знания. Я знаю, я читал, я помню, я слышал. Но если вы спрашиваете и получаете это в форме наставлений, вы никогда не разовьете эго. Понимаете, в чем разница? Там то же самое знание. Если получаем от духовного учителя, от наставника, это уже другой результат имеет, чем просто то, что я читаю книги и думаю, что я много знаю. Видите? Знание, собственно говоря, предназначено для того, чтобы разрушить все ложные себе представления о самомнении. И тут возникает ловушка знания. Если я просто сам независимо получаю знания, попадаю в ловушку. Поэтому говорится, получи это от духовного учителя. Просто по книгам ты не станешь доктором. Тебе нужен еще практик, опыт и еще оценка того, кто был этим занимается. И таким образом философия начинается с этого осознания, своего несовершенства. Затем в 30 лет попытка доказать себе, что через чувства можно быть счастливым. Что это за философия? Как называется здесь? Чувство и философия. То есть человек пытается доказать, что можно счастливо быть на уровне чувств в этом мире. Как философия называется? Гедонизм. Это гедонизм рождается здесь. Но всего лишь на один год. Это нормально. Если вы на всю жизнь остаетесь здесь, это проблема. Гедонистом на всю жизнь. Но на один год нормально. Вы пытаетесь просто философски это осмыслить, эту чувственную деятельность. Но за год вы уже понимаете, что это невозможно, чакра меняется. И в 31 оправдание своей деятельности как незаменимой. Следующая попытка доказать философски, что вы важная личность в своих деловых отношениях, в своих профессиональных навыках, что это незаменимая у вас должность или профессия. Вы пытаетесь себе и другим это доказать, что вы очень важная личность философски. Каждый считает, что его дело наиболее важное. Политики думают, это самое важное. Религиозным людям нет, самое важное быть духовным. Бизнесмен думает, нет, важно экономику поддерживать. Рабочий говорит, самое важное работать честно, трудиться, и все правы, видите. Но неправо в том, что каждый что-то самое важное в жизни. Важно все одновременно. Важно в равной степени все. Как в этом зале, что важно? Чистота важна? Освещение важно? Звук важен? Лектор тоже важно, чтобы... А чтобы слушали, важно, чтобы пришли. Все важно. Как можно без этого? Как можно в грязи сидеть? Как можно без света? Как без микрофона? Как без вас? Как без меня? Неважно, ничего не получится. Мы все должны быть вместе, все должно быть в равной степени важно, говорится. Вот. Но здесь попытка объяснить это отдельно от себя. Что важна моя работа, важны мои чувства, важны философии, человек пытается это доказать себе. как бы, как смысл жизни придать большой. В 30... Сколько у нас здесь получилось? А? 32 уже было, да?
Нет, сейчас будет.
Попытка 32 соединить предназначение и работу. Это очень сложный вопрос для большинства из нас, здесь сидящих, которые начали духовную практику. Вот как теперь это связать? Духовную практику и материальную профессиональную деятельность, правда? Вот это в 32 года должно быть уже решено. Ну, нам предстоит еще решить, конечно. Как же это связать? Потому что какие-то несоединимые вещи, правда? И тем не менее, веды говорят, это несложно, если вы отрегулируете сон и еду. Все. И займетесь йогой. Все. И вы сами найдете, разум пробудится, вы сами будете знать, как это все регулировать. Всему есть место. Утро для медитации, день для работы, вечер для общения. Короче, и снова утро для медитации, день для работы, вечер для общения. И так вы будете хорошо продвигаться во всех сферах. Это просто регуляция нашего времени. Это не так просто, как кажется. Страсть не заставляет работать с утра до ночи. Без отдыха. Страсть заставляет нас работать на телефоне, днем и ночью, днем, деньги, карьера, и все, мы забываем. Поэтому необходимо отрегулировать жизнь. В 33 две философские чакры соединяются здесь. Это называется созревание философа. Созревание философа. Иисусу было 33, когда он начал проповедовать. То есть философский человек созревает. Что означает, что человек созрел философский? Какой признак? Он знает причину всех причин. Не понаслышке. Он может это объяснить другим философски доказать. Он в этом абсолютно убежден. Он философски созрел. Вы его не опровергнете на смысле. Ну представьте, вот этот зал, в котором мы сидим. Я имею одно предположение, что это все возникло как-то случайно. В тюрьме это так. Потому что имеет право быть, знаете, что я ученый, есть степень. Я предполагаю, что это случайно как-то произошло. Ну, какой-то человек проходил, сделал одно, потом другое дополнил, третье, о, что-то получается, стал продолжать, четвертый тем более. Опять подумал, я это закончу, присвою себе, и наконец появился этот зал. Как вы думаете? Хороший тюрьм. Ну, абсолютно не работает. Что вы же понимаете, чтобы создать, тут, конечно, требует какого-то разума работы, существующего еще до этого творения. Понятно, что была какая-то личность, спроектировала свое, смотрите, как тут все поставлено, все развешено, все гармонично, все симметрично, все осмысленно, есть предназначение у этого зала, есть функции, все, какие случайные вещи, нет? Ну, а почему же, когда мы смотрим на этот мир, думаешь, что он случайный возник? Это посложнее, чем этот зал. Я вам скажу, немножко посмотрю. И тем не менее люди, ученые, говорят, мне кажется, что случается произошло. Взрыв, рвануло. Вот в итоге вот такая вещь получилась. Всю вашу жизнь. Поэтому, если вы философ, вы прекрасно можете понимать, ориентироваться в этих вещах. 34 года. Умение меняться там, где живешь и работаешь. Очень-очень важное качество. 34 года. Представьте уже, какой человек мудрый может быть. Может меняться там, где живет и работает. Иначе вы не выживете в семье всю жизнь. Если не умеем меняться, это невозможно. Умение меняться. Если у ребенка есть какой-то вопрос глупый, или он расстроен, ну, его можно просто отвлечь внимание, расстроенную игрушку, показать, или по голове погладить, там, или... как он с ним посюсюкать, и все в порядке, ничего не было. Это каждый знает. Но если он подрастает, вы не можете уже таким приемом общаться с ним. Вы должны изменить это поведение и ответить на его вопрос. Иначе он будет раздражаться, если нужно что-то. Пишите, ты поглаживай, вопрос к тебе. А ты мне просто гладишь по голове, и говоришь, что будет хорошо. И так же это происходит в семье, когда мы еще молоды, есть какие-то проблемы, просто в постели они укладываются, обнимают друг друга, и все хорошо. Отвлекают внимание. Через сексуальные отношения, вот эти нежные, они забывают о каких-то проблемах. Но позже это станет проблемой. И они будут ожидать, что все-таки мы исполнены желания друг друга. Дадим это счастье друг другу, но не меняясь, мы не можем это. Мы должны обогащаться жизнью. Каждый должен продвигаться, прогрессировать. Иначе мы надоедим друг другу через несколько лет, через 5-7 лет, все. Мы уже знаем, тут он сейчас чихнет, вот тут он сейчас это слово скажет, вот тут она сделает это, тут она скажет так. А если сделать так, она будет так. Нам уже скучно, это схема какая-то. Это не жизнь. Поэтому, когда мы уже можем меняться, вот эта мудрость приходит, вот тогда мы начинаем удивляться друг другу. О, я думал, что я тебя знаю. Я тебя не знаю. Вот, вот таким образом. То есть, есть развитие какое-то. В 35. Одухотворение своей работы и семейной жизни. В 35 человек может одухотворить работу и семейную жизнь. Одухотворение работы. Это мужская заслуга, главным образом должна быть. Сейчас объясню почему. Это продукт свободы мышления мужчины. Подкаблучник не способен достичь этого уровня. Мужчина под каблуком женщины не способен терять свободу и это развитие. Он не сможет одухотворить свою семью работу. Под влиянием женской энергии он не способен терять свободу. Как мы говорили, женщина имеет 9 единиц глубины могущества в материальной природе. Мужчина по-другому могущество в свободе. Его успех, когда он свободно мыслит, свободно действует, свободно принимает решения. Поэтому это говорится, мужчина, муж, может идти куда угодно и когда угодно и возвращаться, когда пожелает. Не спрашивай. Я имею такую свободу. Но только в том случае, если он чист. Если у него грязные помыслы, дурные привычки, он не может идти куда угодно и когда угодно. Понимаете, да, о чем я говорю? Жена не позволит ему. Это тюрьма становится духовной. То вот тут его духовная жизнь заканчивается. Все, это тюрьма. Поэтому мужчины сейчас теряют силу. Они теряют свободу мысли, свободу действия. Под влиянием женской энергии, потому что нет чистоты ни у кого. Ни у мужчин, ни у женщин, ни у калий сейчас очень сложно. И если мы соблюдаем регулирующие принципы, без мяса рыбы, без интоксикации, без незаконного секса, без азартной игры, без махинаций, идите мужчину куда хотите, когда угодно возвращайтесь, все будет хорошо. Вы получаете свободу. Вот это тогда мы сможем одухотворить свою семейную жизнь и профессиональную деятельность, привнося туда вот наш опыт свободы. Затем здесь, да, все одухотворяется, видите, семья. Здесь одухотворяется вера человека, у ребенка творится в 7 лет. Здесь одухотворяется противоположный пол, обожествляется. Здесь смысл семейной жизни находится. Здесь попытка оставить след после себя, путь проложить для других, так духовность проявляется. Здесь одухотворение своей деятельности и отношений в семье. Вот мы уже пришли к этому. Это духовная колонка. Это освобождение страхов. И теперь у нас возраст 36. Снова страх в области мудрости возникнет страх. Страх перед общением с разумными. Случалось такое? Кто-то более разумен, и мне неудобно как-то с ним общаться, меня сковывает этот человек страх, потому что я проявлю сейчас свое несовершенство, когда буду общаться с ним. Мне придется вопрос задавать, он будет отвечать, мне неловко себя ниже ставить, я боюсь какое-то вот унижение какого-то. Так мне кажется. И перед мудрыми есть страх общаться, потому что они превосходят разум по этой причине. Но это лишь ненадолго, это на какой-то один год, 36. Страх. Сейчас это страх укоренился людей. Со святыми общаться они очень боятся. Сейчас обходят стороной подальше. Мы были в одном святом месте, тихо, по-моему. Там монастырь редкий очень. То есть такая архитектура потрясающая. Одна из таких достояний, как бы, страны. Мы пришли туда, в этот монастырь действующий, фрески там тоже шаловляющие. Спасибо. И люди, туристов много. Все с фотоаппаратами, все купола, там, ну, что можно фотографировать, все фотографируют. При этом проходят всякие отцы, монахи тут. Никто на них внимания не обращает, никто с ними не общается. Просто фотографируют и уже. С ними близко не общаются. Практически сейчас очень редко кто общается с людьми духовными. Ищет общение. Это страх. Чувства и мудрость. Это контроль чувств. Радость от первых философских пониманий. Это очень интересный момент. Это то, что мы сейчас предлагаем делать уже сейчас. Контролировать свои чувства. Вы видите, что в 37, если человек правильно развивается, он, естественно, придет эту способность уже. управлять чувствами своими. Это означает, что теперь он может управлять фактически своей судьбой. Если вы управляете чувствами и умом, вот теперь все, что жизнь в ваших руках, вы придаете могущество. Могущество означает, что вы становитесь с вами. Что такое? Хозяин чувств. Чтобы управлять миром, управлять людьми, если чем вы не хотите управлять, сначала нужно научиться управлять своими чувствами. И тогда придайте способность управлять людьми. Коллективами, даже, может быть, огромными как бы, слоями населения, умами людей. Если вы обуздали свой ум и чувства, придайте такое могущество. И вот здесь, в это время, человек может обрести эту силу. Представьте, это уже очень-очень высокий уровень. Когда человек обуздал чувство. И это радость от философских откровений стало. Как только вы чувство контролируете, у вас будет масса откровений изнутри. То есть начинается мудрое существование. Здесь страх общаться. А здесь контроль чувств. Уже страха нет, поскольку если вы контролируете чувства, вы не боитесь мудрецов. Как мы вчера говорили, вы принимаете образ жизни мудреца. Контроль чувств. Затем деловая чакра и мудрость. Активное общение с мудрыми начинается. Все, тут вы начинаете действовать уже. Как только чувства контролируете, входите в эту систему мудрецов в общении. Активное общение. С мудрыми. Фактически вы уже причисляетесь к этому, к этой группе особых людей, вы уже начинаете приближаться, входить в эту сферу отношений. Эта чакра мудрости называется взаимоотношения здесь строится. Умение строить взаимоотношения и взаимопонимание. В 39 вы себя находите в системе мудрецов. Все, вы один из них. Видите, как быстро все происходит. За несколько лет. Вы только что боялись, потом сделали шаг, контроль чувств, несколько лет, все. Вы уже там. Ну, сколько нужно времени, чтобы изменить нашу планету, скажите? Ну, посмотрите, сколько лет? 2-3 года. Даже меньше, полгода. Но я вот опыт знаю. При помощи определенной практики через полгода все можно изменить. В наших отношениях, в нашем сознании. Даже планета, если сейчас остановится производство наше, все, она восстановится всего лишь несколько месяцев, говорю, еще. Чистота вернется. Воздух, вода, реки, все живет. Рыба придет, птицы прилетят. Несколько месяцев. Если вы просто, мы не мешаемся мы. Но поскольку есть помехи, есть сопротивление, мы говорим, о, это нужно много поколений, это целая история. Нужно целую формацию изменить, чтобы одного человека изменить, не так ли? Потому что он пока как все живет, как все не изменится, он не изменится, он никуда не пойдет, он боится. Он премудрый пескай, помните? Живет премудрый пескай там глубоко, и он сейчас старый, самый старый, выжил, всех пережил. И они уже легенды в пруду ходят, боже, он как же так долго живет. И собрались все рыбы и подумали, ему надо спросить, вопрос задать хотя бы. Секрет был доложить с ним вообще. Салтыков вообще длинно написывает. Они все собрали, приплыли там, постучали к нему. Да, выгнали в тину. Вылезли вот эти чудища, обросшие тиной, скользкие, весь такой старый. Скажи секрет. Только же зависит. Поднял флаг, сказал, главное не высовываться. Сидите тихо. Вот так. Такой секрет это. Так что мы с секретом делимся с вами. Видите, чем громче. Секреты жизни. Сколько лет? 40 куда?
Да. Нет,
было 30 лет. Да, в 40 лет. 39 было?
Нет.
Было. Нахождение себя в системе мудрецов 39. Вы уже один из них, все, в этой системе находитесь, мудрецов. И способны доказать другим свою точку зрения. Это 40 лет. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это не то, что сейчас подумали, скорее всего. Способность доказать свою точку зрения означает, что вы способны изменить жизнь другого человека. Вот что это значит. Изменить жизнь другого человека. Иисус посмотрел на Петра, и жизнь его изменилась. И даже философию не применял. Петр глазами посмотрел, говорит, что ты смотришь на него. Куда смотришь вообще? Что смотрел куда-то в душу его, мимо. Не на лицо, а в душу. И Петр стал очень упорно. Матфей, он бросил деньги с Божьей податей на землю и ушел за ним. Никто это не поверил. Жадность Божьей подати, можешь представить? Налоговый инспектор. Он служит людей, трал своих денег и наказывает. Но у Иисуса несколько слов услышал, бросил деньги на землю и ушел. Это мудрость, духовность, это сила. Вот точку зрения, когда все объясняете более высокую, она меняет жизнь людей, вот эта способность. То есть тут вы можете обучать других людей. Итак, что нам не хватает в стране? Мудрых людей, может быть, мало стало. Вот почему люди много спорят. И в 41 мудрец созрел. Вот здесь две чакры здесь соединяются, усиливая друг друга. Здесь мудрец состоялся. Если вы мудрец, вас нельзя придернуть. Нет такой силы. То есть дай пожалуйста истину. Знаете, что такое истина? Истина — это то, что мое, мне принадлежит. Это истина. Это мне принадлежит? Нет, не истина. Это мне принадлежит? Не совсем. На время, не истина. Это мне принадлежит все? Тоже временно. Нет, не истина. А вот я душа, это я. Это мое. Это истина. Я не могу сказать, что мир мой. Это будет слишком. Большая проблема. Если все так заявят, будет большая проблема. Я могу сказать, Бог мой в моем сердце. Вот это его, это мне принадлежит. И весь мир, как его энергия, тоже уже вот таким образом. Все наоборот. Если я пытаюсь привести мир без Бога, это проблема. Но я могу сказать, Бог в моем сердце, Он мой. Это любовь. Я и Отец одно с ним Иисус. Мы вместе. И все. И в этом мире, как Сын Бога живет. Вы одновременно любите Бога, одновременно отречены от этого мира, одновременно. И то, и другое. Это мудрец, который состоялся. И 42. Понимание, что мудрость приводит к духовности. Что к чистой духовности. Понимание духовности. Что такое мудрость практическим языком? Это способность применять знания на практике, делать это. Поэтому говорю, образ жизни говорит о мудреце. Не его концепции, а образ жизни. Что он ест, как он ест, сколько спит, чем занимается его деятельность, уровень чистоты и так далее. Вот это описывает мудреца, вот эти все вещи. Образ. Просто философ, он размышляет, он еще не действует. Мудрец уже действует. Уже знания на практике применяет. И затем, когда он это практикует, он начинает понимать, что это приводит куда все. К полному преображению внутреннего сознания личности. К духовности. И 43 года страх перед погружением в духовность, потому что оттуда возврата нет. Оттуда вы не вернетесь больше. Если вы туда погрузитесь, обратно вы никогда не вернетесь. Когда Прабхупада давал лекцию однажды, он говорил, что душа, она трансмигрирует с планеты на планету, уже за жизнь может перемещаться на разные планеты. Йоги могут управлять этим процессом и достигать очень высоких планет. Управляют, могут путешествовать с планеты на планету осознанно. Это была тема лекции. И один человек пришел к нему поговорить с ним и сказал, с вами же, а вы не могли бы мне научить путешествовать с планеты на планету? Вот в этом духовном теле только. Я бы хотел, чтобы он сказал, да, я могу вас научить. На одно условие. Обратно не возвращаясь. Перед условием вас научу. Он сказал, нет, я хотел только посмотреть обратно. Посмотреть обратно. Шутки здесь огнем не играют. Если вы даже одно мгновение увидите духовный мир, вы никогда сюда не вернетесь. Это будет невозможно. Если в одно мгновение увидите, будете продолжать здесь жить, вы будете просто всю жизнь тосковать об этом. Так случается с теми, кто мгновение увидел свою душу в сердце, допустим. Вот это откровение было у него. И все, и обратно вы уже сможете вернуться. Как в материальном смысле, в плохом примере, как ЛСД человек принимает 1-2, все, он наркоман, уже не сможет обратно вернуться. Как правило, уже вы не выделите его. Но это лишь материальный пример, слабый. Здесь другое. Поэтому есть страх погружения в духовность, человек, ну, там вдруг я потеряю работу, семью, все эти интересы, опасно. Опасно уйти куда-то вот туда. Это страх, просто страх. Потому что на самом деле ничего не теряется. 44. Духовное наслаждение, одухотворение чувств. Вот тут впервые человек может почувствовать духовное счастье. Когда чувства одухотворяются, источник счастья, никакой двойственности. Вам все равно жара ли, холод ли, умираете или живете, уже не имеет значения. Вы не зависите от этих всех событий. То есть на этом уровне вы выживаете в самых сильных потрясениях пережитых жизни. Переживаете все, любые преграды, препятствия. А духотворение чувств означает, что вы живете фактически в духовном мире. Это 44. 45. Систематизация духовности. Это деловая чакра и духовность. То есть, оказывается, там есть определенная научность. И система знаний. Это не просто какие-то чувства сентиментальные. Это то, что можно описать научно, вывести закономерности определенные духовные. То есть, есть последовательность, как можно двигаться в этом процессе. 45, 46, простите. Поиск духовной гармонии и общения. То есть вы хотите, поскольку вы духовный человек, общаться с духовными людьми также. Либо кого-то приблизить к духовности и общаться вместе, духовной практикой вместе заниматься. Поиск такой гармонии. 47. Понимание философии духовного развития. Перед нами открывается целая наука гигантская, безграничная наука духовной жизни. Как мы сказали, это не сентименты, это все абсолютно научно. Вы начинаете различать уже градации духовные. Сейчас мы пытаемся с вами отличить дух и материю. Это самая простая вещь. Но на этом уровне вы отличаете уже духовные градации в отличии. Например, сейчас вы еще не отличите душу от сверхдуши. Если тело от души вы еще сейчас можете отличить философски, аналитически вы способны на это. Но сейчас вы еще не отличите душу от сверхдуши. Это слово трудное. Нужен большой опыт. Поэтому многим кажется, что душа и сверхдуша одно и то же. Мы сливаемся и становимся Богом. Мы не видим каких-то тонких различий, например, не существует. 48. Способность давать духовные советы. Что это за способность такая? Знаете, как это называется? Способность решать все материальные проблемы духовным способом. Вам не нужны никакие деньги, никакие средства, чтобы изменить свою жизнь. Вам нужна просто внутренняя энергия. И все придет само по себе. Это способность давать духовные советы. И в 49 лет две чакры здесь соединяются в духовности. Это называется духовный учитель. Учитель всех духовных идеалов. В 49 лет вы должны стать таким человеком. Все. Процесс завершен. И у вас остается еще сколько времени жить? Третьим все. А для чего? Вы уже достигли этого цели. А что же вы еще делаете полжизни будете? Миссия, совершенно верно. Вы начинаете менять что-то вокруг, действовать в этом качестве. Вот тут уже готовый как бы миссионер человек. Также это означает, что, например, человек не прожил должным образом ту жизнь 49 лет, но не состоялся духовный учитель высших идеалов. Не такой уж горький опокой, если тебя не видел умереть и так далее. Люди в скорби, в печали погружаются как в этом возрасте, чувствуя неудачи в своей жизни, особенно для мужчин. Это самое трудное психологическое состояние, не быть неудачником. Это почему они все там пить начинают, мужская половина. Это синдром личной неудачи называется психологически. Для мужчин это очень важный момент, быть именно успешным в жизни, успешным, лидером успешным. Чтобы он, его планы все как бы исполнялись желания. Мог бы заботиться о ком-то еще. И к 49 годам мы можем увидеть человека подавленного, расстроенного, серьезного, слишком угрюмого уже такого, как бы, жизнью побитого. несостоявшегося, так сказать. Который просто мечтает о чем? Начать жизнь заново. Там. Да, вот и он начинает жить заново в 50 лет. Страх. Это очень позорное состояние 50 лет, потому что 50 лет, когда вы уже не такой сильный, не такой уже, знаете, уверенный в себе молодой человек, вам нужно жить заново начинать. И вы превращаетесь как бы в собаку. Знаете, в каком смысле? Вот где погладят, туда идете. Зависимость. Если вы не достигаете этого бесстрашия духовной жизни, вы попадаете в зависимость, в страх, потому что вы уже не такой сильный. Наши зубы, руки не так уж крепки, как песня поется. Мы уже совсем старики. Все эти годы, 50 лет. И затем пробуждается чувство 51 год. Но немножко это уже не очень удобно, 51 год, чтобы довольно чуть капризно, не капризничать, становится такой 51 год. Сварливый. То нравится, то не нравится, критикуют всех вокруг. Смотрит, молодые живут, критикуют постоянно. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, вы влюбляетесь. Первая любовь у вас 58. Ну, видите, вы уже улыбаетесь, вы смеетесь. Тут уже это смешно, немножко с юмором это все происходит. Есть шанс еще раз прожить жизнь, но уже с юмором. Уже это в комедию превращается. Над вами уже смеются, это очень тяжело будет. Это самое тяжелое для мужчины пожилого, когда над ним смеются женщины, говорит. Это самая травмированная для него ситуация. Он же мужчина, он уже старый и неудачник, и над ним женщины смеются, и он не может это вместе. Это для него это самое страшное. Смешки, эти женские смешки потом, издевательские. Вот поэтому, конечно, нам нужно как-то компенсировать свои где-то вот пролеты в этих квадратиках, где-то мы что-то упустили. И мои рекомендации сейчас для общей категории нас с вами, для практически всех людей. Сейчас, пожалуйста, изучайте философию. Изучайте философию. Сразу мудрецом трудно стать. Сразу практиковать духовную практику. Есть масса препятствий, страхов и чувственных каких-то ограничений. Сейчас религия, она воспринимается большинством людей как чувственная сфера. Сфера чувственная. Не сфера духовности, а сфера чувств. Для чего? Умиротворить чувства, успокоить чувства, привести себя в порядок, чтобы потом снова ходить на работу. Спокойно. Вот и все. То есть очень мало количество людей понимает это как духовность именно, независимо от каких-то традиций, внешних каких-то обозначений. Это связано просто с каким-то вот чувством прийти, помолиться, признаться в своих грехах, вот это чувство отпустить легче станет. И все, я теперь могу снова продолжать работать, делать то же самое, что я делал раньше, от чего я и страдал, собственно. Я могу снова вернуться к своим проблемам. Но когда вы изучаете философию, у вас восстанавливается гармония, радость внутри. Осмысление жизни приносит радость. Вы знаете, законы кармы уже не будут так страдать в жизни, все, например. А реинкарнация тоже у вас имеется отношение к жизни. О вечности души, если вы постоянно эти знания получаете, у вас появится гармония в сердце, радость. Вы сможете легко строить деловые отношения, выполнять долг. У вас не будет быть чувства с толку. Вы сможете контролировать чувства этим знанием. И вы будете всегда побеждать свой страх. Он будет проявляться, но вы будете всегда его побеждать. Это просто благодаря изучению философии. Это нам сейчас очень доступно. Есть книги, изучайте их, пожалуйста. Ежедневно читайте что-то, медитируйте на эти шлоки, на эти комментарии, как духовные читатели объясняют. Научитесь жить с этим знанием. И тогда вы увидите постепенно, когда мы насытимся всем этим, философским пониманием жизни, у нас появится сила сделать что-то в этом направлении, мудрость. А тут уже шаг к духовности легко. Поэтому всем взрослым людям рекомендуется читать книги регулярно. Это самая важная часть медитации в нашей жизни. Читать философские духовные книги. Бхагавад-гита прежде всего, Шримад-Бхагавад, вот эти вот самые лучшие сливки вет. Есть много разделов практического знания ведов, это тоже хорошо, а аюрведа, астрология, это тоже нужно, можно изучать, у кого есть склонности к этому, гармонические. Но абсолютно каждому нужно понять трансцендентность души, себя, самоценность, прежде всего. Так мы компенсируем, это полоса обгона называется, мы обходим ее. Вот. Также мы можем еще быстрее справиться, если будем общаться с духовными людьми, регулярно в сердце, в наставлениях, или непосредственно физически можем общаться, мы от них получаем этот заряд, как от огня легко зажигается другой огонь. Такой пример дается. Легко. Ну, бывает не так легко, если дрова сырые, то нужно время какое-то подождать все равно. Но присутствие огня, это высохнет быстро и все равно воспламенится, потому что у нас есть эта энергия. Но если мы никогда не общались с огнем, очень сложно зажечь огонь. Практически невозможно. А присутствие легко. Поэтому вот это общение ускоряет, это полоса обгода называется. Что мы входим в круг людей, которые тоже практикуют искренне. Искренне нужно найти людей, которые именно это будет цель жизни иметь, недвойственные. Не ради выгоды, не ради какого-то обмана или самообмана. Не лелеть мечту, что станете Богом. Это ложь все. Не нужно об этом говорить. Нам не нужно становиться Богом. Даже Бог в духовном мире не знает, что он Бог. Ему это не нужно. Вы думаете, там, что гордиться не положение, но нужна любовь. И все забывают об этом-то. Кто он там, Бог, не Бог, не важно. Мой сын, думает, что это мой сын. Ратрани будет мой супруг. Друзья, говорит, мой друг. Ему нравится. Больше, чем эти молитвы. Когда перед его боятся и прочее. Потому что вот здесь, он там, творец, мы судья, говорится. Вот там отрублены. Здесь в материальном мире мы знаем, что это творец, судья, да. Милосердный, справедливый, вот, и скарма, его законы. Мы побаимся этого закона. Он такой вот сильный, мы боимся его силы. Но там, у себя дома нет. Он вас любит. Yeah. Теперь, пожалуйста, вопросы. Сколько у нас времени остается? 20 минут. Есть 20 минут, пожалуйста, вопросы. Мы ведь быстро пробежали за всего две лекции, этот материал.
Да? А когда возраст еще не подошел по возрасту решать какие-то серьезные духовные задачи, благоприятно ими заниматься? Или лучше концентрироваться на том, что сейчас по возрасту более подходит?
То, что по возрасту подходит сейчас, верно, верно, верно. Нужно ли ему сейчас всем переходить на духовный уровень вот здесь, сюда, либо оставаться на каком-то своем возрастном уровне, развивать то, что сейчас природа нам предлагает. Нужно то и другое. То есть вы должны действовать согласно своему уровню обязательно, но общаться всегда в духовной атмосфере это делать. В духовной атмосфере. То есть дети играют, дети шалят, дети словно правильно, в духовной атмосфере. Вот если вы будете здесь петь киртан большой, возникнет духовная атмосфера. И дети тоже здесь будут бегать. Они будут бегать на головах стоять все. Это нормально для детей. И вы должны это нормально принимать. Очень хорошо, что они вот так вот энергично, вот, радуются, вот так вот, даже ломают что-то. Как правило, не ломают духовную атмосферу. Просто радуются. Это дети, они должны быть такими. Юноши, понятно, молодежь, они будут смотреть друг на друга время киртана тоже. Мне будет очень нравиться киртан. Понравится, как танцуют, они все поражают же. Они быстро будут понимать, знакомиться, даже не общаясь, даже не разговаривая, уже будут видеть и понимать друг друга. То есть там все проясняется. В духовной атмосфере минимум машину вы совершите. Будьте детьми, будьте юношами, но в духовной атмосфере в среде правильно. Где есть любовь, доверие, счастье, Бог присутствует, вот хорошо. Это не исключает нашего возраста, не мешает. Наоборот, как раз помогает. Вы думаете, вы влюбляетесь в девушку или юношу? Нет. Вы обожествляете образ, вы в Бога влюбляетесь, на самом деле. А когда вступают уже в сексуальные отношения, это образ уходит. Вот что происходит. Этот образ просто напоминает нам божественное. Вот отсюда любовь исходит. Это любовь к Богу так проявляется, отражается как бы отсюда. Отраженная любовь.
Поставьте, пожалуйста, приоритеты вот на полосе обгона, значит, чтение, слушание лекций, получение наставлений. Как что, либо все вместе.
Чтение, слушание лекций, получение наставлений. Самое главное – слушать сначала. Сначала шравами слушание. Чтение – это очень высокий уровень. Я знаю, что вы читать не сможете регулярно. Вот после фестиваля еще, может быть, неделю почитаете, а потом все равно это будет трудно. Потому что чтение – это уже третий этап, смарана. К этому нужно готовиться, учиться, мыслить. Потому что когда вы читаете не осмысленно глубоко, это будет трудно читать. Аскеза читать. Засыпаете, мне кажется, что я уже читал, что-то перечитываю снова и снова. Но когда вы достигнете состояния смарана, медитации, будете читать, не уставая. У вас будет огромная мощь, будет проявляться, даже зарядка. Просто за час чтения вы восстановите все в себе. Если достигнете состояния смарана, медитации. С Сначала потом шраван услышать нужно, слушать из верного источника. Потом киртану, вы повторяете, что слышали, общаетесь с кем-то, делитесь. И вот потом с мараном, медитовали. Слушание, повторение, запоминание. Вот, да, обычно.
Сыну сейчас 5 лет, человек
как-то
открывается, да? То есть с чего мне начать?
5 лет?
Да.
Ну да, ну в это время читают сказки, вот эти истории ведические читают ребенку. Может, они же верят, это все, они развиваются, живут этим, получают ответы на свои вопросы через какие-то истории. И важно, если даже вы не можете объяснить эту технологию производства детей, как он берется откуда, вы просто показываете то, что вы хотели его. И Бог послал. Вот так даже объясните, уже ребенок получит счастье. Ему не нужна эта технология. Он потом это узнает, когда вырастет уже. Биология там. Ему сейчас нужно другое. Иметь как бы источник сердечный. Почему здесь? Кто хотел? Зачем? И вот вы ему объясните все это. С точки зрения отношений.
Общение.
Да.
Общение.
Общение, да. Бывает, что человек встал на духовный путь, а потом снова возвращается к материальным ценностям. Очень важно, с каким мотивом мы встаем на духовный путь. Причина. Например, если это материальная причина, скорее всего, вы оставите процесс потом. Например, если я хочу... В Гите говорится, есть 4 типа людей, которые обращаются к Богу. То есть могут встать на духовный путь. Первый. Это люди... Четыре типа людей. Первый. Да, страдающие. Это люди страдающие, просто в жизни не могут прийти в церковь, молиться, что-то когда страдается, молиться. Второе, нуждающиеся. У них трудное финансовое положение. Могут прийти к Богу, чтобы поправить финансовое положение. Третий тип это любознательные, они просто из интереса вникают в эти сферы. И так могут понять, что это тоже научное, что-то в этом есть. И четвертая категория – это ищущие абсолютную истину, мыслители. Из этих четырех, как правило, остаются последние, которые заинтересованы в этом. Они лучшие. Потому что те, кто пришли от страданий, немножко поправив положение, они забывают Бога. Ну все же, я же получил то, что хотел. Больше не нужно обращаться к нему. Потом деньги появились, ну и все, здоровье появилось, ну и все. Все, Бог там у себя, я у себя, у нас разные жизни. Иногда я к ним обращаюсь, то так у нас разные жизни. Это не будет как бы постоянно. Если мы с такими материальными мотивами обращаемся, это не будет постоянно. Но если у вас там есть интерес к личности Бога, вот это уже сильно. Кто хочет такую табличку? Ой-ой-ой, сколько нужно бумаги, я не знаю, распечатать. У меня есть в компьютере эта табличка.
Электронки на диск.
И что нужно сделать? Как? На диск записать? А потом что? Потом распространять диски?
На сайте.
На сайте выложить. На сайте где-то есть. Сейчас не могу найти. Знаете, это Петя Павловна пропустила. Там есть короткие описания в чакру, табличка вся эта прям записана, все существует эта схема. Хорошо, ну давайте мы попробуем это сделать в конце фестиваля. Хорошо, я попытаюсь. У меня есть материал, компьютер, табличку мы тут. На сайте сейчас не могу сказать, я здесь не знаю. Где-то есть. Ну, наберите в компьютере чакры. Или чакра-йога. Сам чакра-йога. Покопайтесь там. Я сейчас не помню, где точно это найти. Вы знаете Рузова?
Да.
Это его материал был. Чакра-йога. У него уже есть такой материал?
Есть.
Там есть схема?
Есть.
И книжки есть. И книга где продается? Здесь есть книга? А, раскупили уже. Вот эта книга. Там есть схема эта, да? Вот видите? Нашли. Покажите, как
называется
книжка.
Как называется?
Ну, так иначе мы поговорим с организаторами, возможно, мы что-то сделаем. тему сделаем. Эту схему как-то представим. Хотя эту схему отдельно не представляю без материала, но тем не менее что-то прослушали, я думаю, это не будет нарушением правил особенно. Вот. Кроме этого, я хочу дополнить одну вещь. Не доверяйте слишком схемам. Это просто повод для разговора. Будьте в жизни, всегда может быть какие-то гибкие вещи. Не будьте как бы жесткими, схематичными такими людьми. Это просто повод для разговора, что тут есть система определенная, как бы знаний, развития, что мы имели представление, но в жизни нужно уметь применять это. Поэтому все равно нужно руководство. По схеме вы не сможете прожить. Если человек не прожил какие-то этапы, означает, что он должен к ним вернуться. Это как бы несколько унизительно, как сказать. Например, мы приводили пример. Утро для медитации. День для работы, для деятельности. Вечер для общения. У вас развиваются три параллельные линии жизни. Это личная духовная жизнь, деятельность и взаимоотношения. Все развивается одновременно, гармонично. Но теперь представьте этот пример, что вы в страсти с лишним. Вас слишком беспокоит день и карьера, вы пренебрегаете духовной практикой, вам некогда утром подняться, сил нет, нет времени. Некогда пообщаться с друзьями регулярно, с близкими людьми, время провести в гармонии, в радости. Вы его работа. Через 10-15 лет вы на самом деле достигнете успеха в своей работе. Если так, будете хорошо трудиться, разумно. У вас будут деньги, капитал, недвижимость, вы сделаете какие-то планы свои осуществить. Но ваши духовные отношения станут там, где вы их забыли. И вам придется возвращаться туда-обратно. Это очень неприятно. Особенно, когда вы уже в каком-то положении высоком находитесь. Знаете, как это сложно. Знаете, как унижение вообще. Что опять начинает духовную науку изучать. Да я уже, знаете, человек зрелый, такой опыт успешный. Вы просто достоинство не позволяет вернуться. Это очень трудно сделать. Это большая проблема. Поэтому мы говорим, Боже мой, да вы же на уровне ребенка остались, вы все еще капризничаете и боитесь жизни. Вы богатые люди, вы смотрите, где вы находитесь. А думаете, что вы уже вот такие. И им очень неловко все это принимать. Оскорбительно даже, унизительно, чтобы они это говорили. Поэтому, пожалуйста, развивайте все одновременно. Утро для медитации, день для работы, вечером, каждый день нужно хорошее общение, гармоничное, радостное. Не проводите это в барах с спиртным, а радостное общение. Ежедневно у вас будет сегодня друзья, будет работа, будет личная любовь, жизнь пошла сюда. Постепенно все будет хорошо. Ваша мысль. Высшая цель души является любовь к Богу. Да, верно. Это отдельная тема. Когда-нибудь мы это расскажем. Когда-нибудь. Сейчас я не хочу об этом говорить, об этих отношениях Радхи и Кришны. Но если слушать об отношениях Радхи и Кришны, мы будем готовы к этому решаться все остальные вопросы. Вы над чакрами поднимитесь вообще. Не важно уже будет. Не важно. Вы можете продолжать хромать на одну ногу, если вы больны. Но это уже не важно. Вас не будет беспокоить. Мы будем летать, делать все в определенное время, это какие проблемы. Потерпеть немножко. И все пройдет. То есть это сознание нужно очень высоко подняться. При этом свои обязанности выполняете гораздо лучше, чем даже материалисты, которые заинтересованы в этом. Знаете, почему? Такой пример, послушайте. Замужняя женщина иногда влюбляется на стороне. Случается такое? Это чувство очень сильное. И поскольку она боится перед мужем, она скрывает от нежного сердца, никому не говорит. И свои обязанности выполняет еще лучше, чтобы муж не заподозрил. Правда же? Ей не трудно это делать совсем. Вот что-то среднее. Но когда вы погружены в любовь к Богу, вы прекрасно исполняете свои обязанности. Талантливо. С любовью все делаете. Вам это не трудно. Ваша просьба. Женщина становится матерью всего мира. Мать мира, вот ее вершина совершенства. Вот ее божественная фигура. Это тоже духовный учитель. Только он как бы духовный отец, она духовный мать в этом качестве. Но суть та же самая. Она также сможет давать знания духовные. Нет различий в духовном смысле между мужчиной и женщиной. Различия существуют. Но она это будет делать именно как мать. Материнская могущественная энергия. Вы можете сопротивляться своей матери? Нет. Вы во власти находитесь. Вы, конечно, с ней можете спорить, ругаться, но вы все равно во власти материнской энергии. Это не поможет. Это могущество материнской энергии. Мать Тереза, допустим, слышали? Такие примеры. Вот женщина в этом возрасте становится могущественной матерью.
Скажите, пожалуйста, возраст создания семьи для мужчины и женщины одинаков?
Нет. Девочки раньше лучше выйти замуж. Я сейчас не берусь это вот применять, то, что я скажу, но ведическая концепция такова, что если вы развиваетесь правильным образом, девочка уже 8 лет примерно знает, кто будет ее муж. Это очень хорошо для нее. Уже знать об этом. Уже она не будет себя распылять, искать, тревожиться, беспокоиться. Она будет целомудренной, могущественной. Уже 8, 7, 9 лет она уже знает, кто будет ее муж. А мужчина женится лет с 20 до 25 возраст предполагают время. Время женитьбы. Девочка, конечно, может раньше. Когда они в этом возрасте уже знают, что они муж и жена, еще маленькие, уже знают. Они уже служат друг другу. Она уже что-то готовит, наверное, для него. Уже отношения появляются. И поэтому развод практически невозможен, если это вот так происходит с самого начала. Они даже вообще не думают, такого слова у них нет, понятия развода. Ну, так же, как вы с матерью можете развести. Но такого понятия вообще не будет. Это надумано, это фантасмагория семейной жизни все испортила. Карл Маркс, один из тех, кто эту революцию сделал, любовь, говорит. Вот эта плотская любовь есть основа брака, он говорит. Если она уходит, то брак больше не нужен, можно развестись и вместе снова. Это материалистическая точка зрения. Сейчас она применяется широко очень. И иногда мы даже не можем ее не применить, потому что люди с ума сходят. Это просто уступка. Но идея в другом. Воссоздать эти традиции постепенно в нашей семье или в наших детях, то есть могущественную династию. Вернуть могущество человеку. Не просто уступки, даже слабые. И уступать ему приходится во всем, как ребенку. А сделать его сильным. Поэтому не думайте, что если вы кого-то влюбились, то можете развестись, бросить семью, бросить детей, и это хорошо. Конечно, вы можете это сделать, поскольку вы чувствуете сильным, но это нехорошо. Это травма вашей судьбы. Для всех.
Женщина должна искать себе
духовную жизнь. Женщина должна искать себе. Да. В прошлом, вот в другие эпохи, когда семьи были духовными, также муж являлся духовным, чуть ли для нее этого достаточно было.
А сейчас
нет, сейчас женщина и мужчина должны быть духовными.
Могут быть разные
духовные учителя, да, хотя это не очень как бы удобно для их отношений, когда они ругаются, они ссылаются каждый на своего духовного учителя и не примиряются. Когда один гуру, это легче, практически. Но это не запрещается иметь разные духовные учителя.
А наставники могут быть разные у мужа и жены?
Наставники, да, могут быть разные. Для женщин наставница женщина лучше всего. Это близкие отношения наставника женщины. Для мужчины мужчина, потому что если у женщины будет мужчина-наставник, она привяжется к нему.
А если гуру уже знает своих учеников, кто будет его учеником?
Гуру?
Если мужчина и женщина, по идее, должны быть у одного гуру, а гуру видит, что нет, не его ученики, то как быть?
Предположим, у вас 5 детей. И вы их отправите на детскую площадку с другими братьями. И думаете, ну все в порядке, я тут пока отвлекусь. Потом вы приходите, там много детей. Как вы их видите, что это ваши дети? Они сами побегут. Мама пришла, вот все. Вам не нужно слишком много думать об этом. Так урвить своих учеников. И даже полиции, наверное, не слушают. мама пришла. Связь, это видно сразу. Ну, вы понимаете, вот человек сидит, слушает, понимает, воспринимает сердце. Все, так находим людей. Что-то трудного.
Если уже находишься на чакре философии, да, вот не грекских, скажем, да, ну вот семейных отношений и как магия себя не реализовала, ну, нет семьи, нет детей, так скажем. Как вот это восстановить?
Нет детей, нет детей, а это не важно. Это не важно, если именно свои биологические дети. Это как помогает нам быть матерью, понятное дело, когда женщина имеет своего ребенка, это помогает ей сразу почувствовать материнскую свою природу. Естественно. Но если их нет, это не важно, потому что мы можем быть матерью для кого угодно. В передаче знаний мы сразу становимся матерью. В обучении других мы сразу становимся матерью, тоже родительская раса. Учитель и ученик, это тоже родительская раса. Раса та же самая, пожалуйста. Насколько важно принадлежать какой-то организованной конфессии со всеми традициями, праздниками и прочее, да? Отталкивать вот эту формальную сторону, внешнюю сторону. Давайте, вот посмотрите, вот есть гуны, сейчас мы о гунах заговорили, страсти, организация страсти, верно совершенно. Но есть три же гуны. Невежество, страсть, добродетель, верно? Страсть посередине. И все зависит от того, с чем вы свяжете страсть. С невежеством или с добродетелем. Страсть – это активность. Она необходима. Если связано с невежеством, вот это плохо. Вот это будет отталкивать. То есть в невежестве мы вовлекаемся в какую-то деятельность, мы не понимаем, зачем и для чего. Все эти ритуалы, все эти формы. Но если вы свяжете страсть с добродетелем, это хорошее сочетание.
Внешнее сильно важно.
Ищите, где внешнее соответствует внутреннему. Ищите, что внешне соответственно. Не совершайте бессмысленные вещи всю жизнь. Надеясь на какую-то удачу. Нужно все осмыслить. Если вы носите вот такой хвост, вы должны знать зачем. Иначе зачем? Просто моду какую-то устраивать. Вы должны знать зачем это все. Великие личности в два раза быстрее проходят, в два, в три раза могут быстрее пройти этот цикл великих личностей. И также есть люди, которые медленнее идут, застревают в страхе, скажем, как бы тянется страх долгое время за ними, или чувство долгое время за ними. И накладывают отпечаток на деловые отношения, на гармонию, на философию, на все. То есть бывает такое. Поэтому нужно руководство. А вдруг от общения. От общения.
Вопрос был какой. Сейчас сыну 10 лет. Мы начали разговор по духовности, тоже говорят немножко по-другому. У него небольшое несоответствие, слушать бабушку, учителей или папу. Как вот это вот все терминизировать? Как сделать так, чтобы ему было легче прийти к этому?
Ребенок в этом возрасте пойдет туда, кто с ним сдружится близко. Просто его поймет самого. Не то, что его предлагают. Тот, кто его поймет, откликнется на его природу, на его как бы внутреннее желание. Вот. И если в семье у всех свое мнение, скажем, у отца одно мнение, у матери другое мнение, у бабушки третье мнение, ребенок, как правило, не принимает ни одну точку зрения, будет свое мнение. Ну, из тех, что слышал, конечно же. Но свое мнение какое-то увидит. Например, в моем случае мать христианка русская. Отец из Средней Азии, мусульманин. Ну, по рождению. Никогда мне не говорили о Боге вообще. Ни религии, ни священное писание в доме не было, ничего. Мы как жили как атеисты, им запретили тогда что-то делать. Школа. Я слово «Бог» почти не слышал. Но у них разные традиции. Мать иногда говорила, а он мусульманин. Вот так вот бросил, и все, не объясняя ничего. Ну, имею в виду характер, природу и все остальное. Да, вот. А они когда-то иконы там поклонились бабушке по матери. Вот и все. Я и слышал о том, что есть христианство, а мусульманство. Посмотрите, кто я теперь. Не то, не другое. У меня просто свое мнение было. Но сейчас, когда говорит, я православный, ты должен быть православным, или я кришнаит, ты должен быть кришнаитом, это проблема уже. Когда мы пытаемся вот это внедрять все. Нам нужно сейчас как бы ощутить семью Бога. Не сама религия по себе сейчас важна, а как одухотворение личности. Традиции призваны, чтобы обрести любовь к Богу. Только для этой цели создаются традиции. Не для самой традиции. Если она не приводит к любви к Богу, она, в принципе, не нужна уже как традиция. Это просто как украшение. Ну, атрибут одежды какой-то, может быть, это все. Как какая-то религия, может быть, искусство, церковь, иконы, рассматривать, как произведение искусства, мы даже можем посмотреть это все. Вот это все. Там внутренний смысл должен быть всегда, а внутренний смысл – это любовь к Богу. Вот это нужно дать ребенку.
Я не знаю, в школе говорят, что Бог вообще.
Да.
Мы говорим, что Бог есть. Вам тоже как нам, что мне сказать сыну, когда он говорит, что это мне учитель стал Бог?
А, понятно. Ребенок пойдет за тем, кто более счастлив. Если ты скажешь, Бог есть, он плачет, скорбит, и он не пойдет. Я знаете, как убегал от церкви в детстве? Там был какой-то праздник церковный в Георгиевке, это Сиднязия, там родился. И вот мы там где-то бегали, и церковь говорили, пойдем посмотрим, что там какая-то музыка, поют что-то. Там мы приближались, там такой скорбный был звук, колоколов этих голосов надрывных, эти плашки такой. И мы испугались, подходили, страшно, мы нашли там какие-то бабушки, конфеты раздавали. В это время нужно было просто конфеты детям там или что-то раздавали. И бабка, она смотрит, как погнулась, ну, пойдите сюда. Я ее дёрнул, так дал, и в конец церкви больше никогда не подходил. Все, я теперь пугался в насмерть, шапки такой снять. Ну, она уже была сделана, как миссия, ну, как долг, что ли, перед Богом, ну, раздать все это, потом, как еще на ключ, как долг. И она гналась за мной, говорит, ну, крепко, ну, крепко, это конфеты. Но она показалась какая-то злая, страшная, знаете, такой, я был перепуган. Но если вы поете, танцуете, дети туда придут, просто весело, радость, они придут туда. Это их среда. Вот в доме должна быть такая среда, и он, естественно, принимает и традицию, любая, которая дает радость, счастье, вот осознание.
Скажите, пожалуйста, в каких писаниях было написано приход Иисуса Христа?
Хавишья Пурана называется. БХА. Хавишья Пурана. Там это описывается. Кришна тоже. Все, наше время закончилось. Спасибо большое.